Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оля, еще раз привет.
Привет.
Ну, значит, мы будем обозревать самые важные события, которые к этому часу произошли в России и в мире. Начнем вот с перепевки. Нет, не перепевка. Это такая частичная цитата известной песни. Кое-где у нас порой кто-то. Дальше ставим многоточие. И вот чем продолжим. ФСБ предотвратило теракты в московском регионе, разгромив ячейку запрещенного на территории Российской Федерации террористического сообщества «Исламское государство» или же террористической группировки.
Да, сообщается о том, что правоохранители задержали во Владимирской области одного участника группы. Он гражданин одной из стран Центральной Азии, какой не уточняется. Так вот, в ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. И также у ФСБ есть сведения, что члены вот этой ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов. И здесь я бы отметила, что вот буквально только за последнюю пару месяцев, это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в Россию. В России этой осенью силовики предотвратили нападение террористов в Москве, в Волгограде и Ставрополе. Но вот почему в последнее время участились поимки террористов? Вот с чем это связано? Радикалов стало больше или силовики работают лучше? Об этом мы спросили почетного президента Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», члена Общественной палаты России Сергея Гончарова.
Первое, то, что исламская, вот это, как мы говорим, зараза, очень быстро сейчас распространяется по России. Это все связано с теми ситуациями, которые произошли и происходят в Сирии. Второе, это, конечно, тот коллапс, который произошел между Азербайджаном и Арменией. Вот эти все бандиты, которые пытались проникнуть на территорию Карабаха, чтобы повоевать на стороне Азербайджана, они, естественно, и также распространяются на территории России. Так что на сегодняшний момент наши спецслужбы имеют большие проблемы с этими ячейками, которые находятся сейчас на территории нашей страны.
Ну, вот эти спящие ячейки, Оль, да, это головная боль и не только в России, но и в европейских странах, да и ближневосточных тоже, там тоже не все спокойно, как ты знаешь, и там Афганистан, Пакистан тоже не все спокойно. В общем, это действительно проблема, как выявлять этих людей тоже, может быть, нам, обывателям, не совсем понятно, но я думаю, что спецслужбы имеют какие-то наработанные технологии, и внедряются люди туда, и собирается информация.
Особое внимание уделяется как раз, обращается на трудовых мигрантов, потому что вот в ФСБ также говорят о том, что в общем-то именно в этой среде тоже довольно часто распространяется радикальный ислам. И в колониях, кстати, где содержатся уже осужденные террористы.
Вот опять же, да, что есть линия работы от слежню боевиков, вернувшихся в Россию с войн в Сирии и Ираке, но я так понимаю, что все-таки возвращаются, да? Их же вроде бы уничтожали на дальних подступах, так было заявлено, но тем не менее...
Возвращаются,
и здесь тоже пытаются какую-то деятельность вести. И через разные технологии, кстати говоря, собирают деньги всякими виртуальными способами, с этим тоже европейцы, между прочим, активно борются, потому что есть там, знаешь, возможности как бы анонимно, что ли, привлекать средства потенциальных сторонников и на эти деньги разворачивать вот всю эту работу. Но я думаю, что спецслужбы это отслеживают, и вот периодически мы эту информацию узнаем, сталкиваемся с результатами успешной работы ФСБ.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Любопытнейшая история. Штрихи к российской политике. Поспешили народ, удивили. Депутаты городской думы Хабаровска передумали выходить из фракции ЛДПР, соответственно, в парламенте этого города, после встречи с ВРИО губернатором Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил председатель думы Михаил Сидоров. Насколько я помню, господин Сидоров тоже член ЛДПР.
И он тоже вышел.
Сначала вышел, но зашел опять.
Опять вошел.
Кстати говоря, мы эту тему подробно обсуждали. У нас был спикер, один из депутатов. Вот он очень убедит, эта женщина, она очень убедительно объяснила, что были системные противоречия, значит, внутри фракции, в общем, какое-то непонимание, накопились проблемы, и поэтому было принято это эпохальное решение, а это никакое не решение.
Не эпохальное решение.
И не решение, и не эпохальное.
Так и сам Михаил Сидоров вот буквально 2 дня назад говорил о том, что причина выхода из партии — несогласие во взглядах с региональным отделением ЛДПР.
Да, об этом же
мы
говорили.
А теперь, видимо, вот за 2 дня взгляды опять сошлись. Ну, получается так. Ну, детали, да, вот этого входа. Дегтяреву депутаты сообщили, что необходимо вносить серьезные, не терпящие отлагательства изменения в порядок взаимодействия муниципального парламента по порядку принимаемых решений. Вот такая довольно витиеватая и сложная фраза. На заседании Думы Хабаровска...
Порядок по порядку. Это прям цитата, кстати говоря. Вот можно это... еще раз? Необходимо вносить серьезные, не терпящие отлагательства изменения в порядок взаимодействия муниципального парламента по порядку принимаемых решений. Изящненько.
Так. И опять же, да, вот господин Сидоров объявил, что заявление депутатов о выходе из партии направлены на рассмотрение Дегтяреву и в центральный аппарат ЛДПР. Угу. То есть пока они передумали выходить из фракции ЛДПР,
то есть
но
они
пока
до конца не вышли.
Это решение окончательно не оформлено. Вхождение.
Обратное вхождение.
Обратное вхождение, да, в эту партию.
Так. Ну давай напомним, может быть, эту историю вкратце.
Ну, 23 ноября, как я уже сказала, 2 дня назад, половина, по-моему, даже больше половины депутатов городской думы Хабаровска вышли из ЛДПР. И в партии, кстати, это сочли вот тогда провокации против действующей власти. И причем была любопытная информация, мы с тобой, по-моему, тоже обсуждали, останутся ли они беспартийными, да, или войдут, может быть, в какое-то политическое объединение. Но вот спикер городской думы Михаил Сидоров говорил, что депутатские мандаты они сдавать не намерены. Возможно,
депутатами
даже будет создана
остались,
своя новая фракция в Думе.
Каждым из них.
Вот которые вышли, вот эти
17 человек
было.
Да.
Ну, судя по всему, в общем-то, этим планам не суждено сбыться.
Ну, в общем, да. Ну, политика есть политика. Видимо, какой-то компромисс был найден. Тем более, как мы знаем, Дегтярев, он представитель как раз партии ЛДПР. Ну, вот какая-то успешная встреча была. Теперь пожато не 40 тысяч рук, а 40 тысяч плюс 17. 40, а может быть, он 2 руки пожал. 40 тысяч 34.
Но все-таки я надеюсь,
руки.
Что поступит какая-то более подробная информация. Все-таки да. Хотелось бы услышать мнение вот самих этих депутатов, которые сначала вышли, а потом буквально через 2 дня собираются обратно вернуться. Вот что они думают по этому поводу, да, и как можно трактовать вот эту формулировку «несогласие во взглядах с региональным отделением ЛДПР».
Подождем развития. Лучше, чем ничего, Минпромторг предложил фудкортам работать по правилам ресторанов, чтобы не закрывать их в пандемии. Но давай я сразу уточню, что такое фудкорт. Это вот в торговых центрах, там иногда целый этаж под это отводится, да, или там полэтажа, или какая-то часть, где расположены вот эти вот ресторанчики
кафе,
с фастфудом.
Кафешечки,
да,
разные.
Их много-много-много,
да,
столики очень часто общие, то есть можно, так сказать, не принадлежащие конкретному заведению вот этому, да, маленькому, а вот общее такое пространство, и вот там куча людей, значит, ест всю эту прекрасную, замечательную еду. Но не очень полезную, как мне кажется.
Да, и причем никто не соблюдает. Вот я бывал несколько раз социальную дистанцию, хотя правильнее ее назвать физической дистанцией,
ну, да,
все-таки.
Да.
И вот эти столики, да, они очень стоят тесно друг к другу. То есть,
чем больше людей, чем больше клиентов, тем больше выручка. Ну, тут очевидно, да. То есть, будь возможность, там и двухэтажные бы сделали столики. Понимаешь, тут нет проблем.
То есть, да, люди находятся очень близко друг к другу. Так вот, по мнению Минпромторга, для работы фудкорта необходимо сократить количество посетителей, чтобы избежать очередей при оплате и выдаче заказов. И вот я посмотрела, что для этого нужно сделать. Довольно такой серьезный перечень ограничений. Ну, во-первых, заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения, либо клиенты сами будут выбирать и оплачивать заказ через электронное меню.
Электронное меню — это вот табло такие, которые стоят.
Да-да-да. Также необходимо каждому заведению на фудкорте выделить зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 метра, как и расстояние между столиками. То есть все это будут раздвигать, видимо, да, и посетители, конечно, поместятся меньше. На каждого посетителя нужно выделить не меньше 4 квадратных метров. Если людей больше, то доступ в заведение следует приостановить. То есть, если ты захотел поесть, да, там уже находится достаточно людей.
Ну да, знаешь.
То, в общем-то, тебе придется какое-то время подождать.
Вспоминаются фильмы советские, да, когда там в руке зажаты трешник или пятерку, там, да, показывали официант, который на дверях стоял. Когда народу много, да, и уже нет возможности принять других посетителей, тогда место находилось. Но я думаю, здесь это не пройдет.
Нет, это не пройдет, потому что бытовая очень большие штрафы предусмотрены. Очень большие штрафы, там до, по-моему, от 300 тысяч для юридических лиц, ну и до миллионов.
Да,
там, да. Ну и еще одно ограничение. У каждого кафе на фудкорте должны быть установлены такие прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа, а также диспенсеры с антисептиками. Ну, такие аппараты, которые там...
Это уже много где есть. На самом деле. Вот, ну, в самых знаменитых закусочных, не будем их называть, это уже, собственно, несколько месяцев действует вот такая система.
Прозрачные защитные экраны, по-моему, уже во многих местах установлены, и в заведениях общепита. Но вот я была как-то недавно в одном из торговых центров, там я не видела вот подобных защитных экранов. Ну, в общем, не знаю, как тебе эти ограничения.
Да не, ну, вроде бы выглядит неплохо.
Насколько реально просто выполнить вот все эти требования для работы фудкортов?
А мы спросили об этом предпринимателя-ресторатора Станислава Лисиченко.
Требования звучат резонными, я не очень понимаю, почему рестораны могут и должны выполнять эти требования, а для фудкортов они были какими-то другими. Я считаю, что стандарты должны быть едины для предприятия общепит. Ну, звучит достаточно резонно, и насчет пространства 4 квадратных метра на посетителя и бесконтактный заказ через электронное меню. Я думаю, что эти меры соблюсти можно, и в любом случае лучше работать, чем не работать. Это однозначно.
Знаешь, я просто только добавлю, что, например, вот, скажем, СМИ передают, и агентство, что вот во Франции, в которой введен жесткий карантин и комендантский час, как мы знаем, количество случаев заражения коронавирусом пошло вниз, да, то есть все эти меры работают. Но там никакие кафе, в общем-то, давным-давно не функционируют, и рестораны, ничего этого нет, и вот результат конкретный. Ну вот в данном случае мы говорим о том, что надо сделать 1.5 метра или там 4, ну хотя бы так, наверное. Слушай, новости, связанные с ГИБДД и вообще с вождением автомобиля на территории Российской Федерации,
да?
В ежедневном режиме, как из рога изобилия, то с 18 до 17 снизить вот этот порог получения прав, то изменить, значит, практические правила обучения искусству водителя, да, там, так сказать, в реальных обстоятельствах, и площадку эту
сократить,
тоже по расстоянию подрезать. Теперь МВД предложил изменить правила сдачи на водительские права. Ну, расскажи, пожалуйста. В чем заключаются эти инициативы?
Перемены, а будет ли толк?
Да, но это вопрос. Это вопрос,
а что меняется? Вот количество нарушений, за которые экзамен тут же прекращается, будет сокращено с 17 до 15. При этом в список грубых нарушений будут добавлены использование во время движения телефона и не пристегнутый ремень безопасности. Это уже грубые нарушения.
Слушай, пожалуйста, для меня это... Я давно сдавал на права, честно скажу. Ну вот, значит... Количество нарушений, за которые экзамен тут же прекращается с 17 до 15. А сейчас 17...
Ну, это некоторые послабления, я так понимаю, да. Сейчас 17. В перечне сейчас 17
нарушений. Нет, это наоборот ужесточение. Ты можешь 17 раз ошибиться, да? Так я понимаю.
Посмотри, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать менее 5 баллов.
Ага.
Это означает, что если кандидат допустил хотя бы одно грубое нарушение, их 17 в перечне.
Так.
То проведение экзамена прекращается.
А, понятно. Теперь будет 15. И тоже одно грубое нарушение.
Да, и ему выставляется оценка «не сдал», после чего...
Это послабление.
Это послабление на пересдачу. Но, не знаю, все равно вот действительно очень много изменений, вот что касается, да, и сдачи прав, и каких-то изменений на площадке, вот это сокращение площадки, да, и больше...
Какая-то идет реформа,
езды уже в реальной обстановке, что называется. И, по-моему, недавно, если я не ошибаюсь, были внесены изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Да, на трех языках, во-первых, должны быть надписи, а в ПТС там еще какие-то данные указаны. А, количество мест
для
пассажирских,
сидения.
Помимо водительского,
да,
там
не
еще что-то,
место
еще
водителя.
Что-то.
И масса какая-то максимально допустимая.
Да, знаешь, маленький штришок, буквально неделю назад появилась информация, что вроде бы будут вводить штраф за превышение скорости в 1 километр. километр, да, ходит разговор о том, что за 10 будут превышать, но сейчас немножко по-другому, да, а якобы вот на 1 километр превысил, будет штраф какой-то жуткий, но потом опровергли,
Ну, потому что ты что, народ просто... Взбесится, да, мне кажется,
нет, ну,
очень
нет,
будет
недоволен. Люди спокойны, люди все стерпят. Какой прок от всех этих нововведений, рассказал вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат Российской Федерации Леонид Ольшанский.
Ни одна сфера нашей жизни не подвергается таким постоянным и многочисленным изменениям, как автомобильная жизнь. То меняют номера, то страхование, то экзамены. Поэтому дело это надуманное только чтобы показать, что мы работаем. От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Ничего плохого мы не увидели, но плохое именно в том, что постоянно меняются правила игры. Люди не могут привыкнуть. А если правила ужесточаются, значит и больше взятка, хотя мы всех обвинять не можем.
Ну что, Оль, добавь. Нет, ну я так понимаю, что господин Ольшанский говорит о том, что вот какое-то зуд реформирования, что ли, да, мы наблюдаем.
Да, ну бесконечно. Этом... Ну что ни день, то новые новости.
И меняются, ГИБДД. Кстати говоря, и меняются не только правила, связанные с экзаменами, с практическими навыками, с выдачей прав, но и с, собственно, ПДД, да, правила дорожного движения. Но сейчас чуть меньше, а я вот помню, лет 5 назад они менялись настолько часто, и это, мне кажется, очень вредные вещи. Водители просто не успевают привыкнуть к новым положениям. Ну, например, езда на круге, да, кто там кого должен пропускать. Изменили радикально.
Радикально, да.
Да, радикально, и я думаю, что было ДТП.
До сих пор некоторые ошибаются,
да,
из-за этого происходит авария,
кстати. И много ДТП было, потому что круг — это довольно опасное место, да, и кто там первый поедет, значит, от этого зависит, будет ли или не будет ДТП. И вот привыкать к таким вещам, переучиться, это длительный процесс. И, в общем, довольно болезненный.
Я, кстати, заметила, обычно в таких местах стоят ГИБДДшники, да,
ну,
и
слушай,
тут же штрафуют
много...
те, кто нарушает вот эти
нет,
новые правила заезда на круг.
Кругов так много, что не хватит сотрудников на каждый круг поставить. Помнишь повесть Юрия Полякова «100 дней до приказа»? Ну вот здесь, может быть, 100 дней после приказа было бы уместнее обозначить ситуацию, которая происходит. Джо Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства. То есть вот 100 дней после приказа. Ну, видимо, имеется в виду все-таки инаугурация, то есть после 20 января. Значит, что же господин Байден намеревается сделать? Ну, прежде всего, провести миграционную реформу. Ты знаешь, Оль, мне сразу вспоминается Дональд Трамп. Он же ровно то же самое.
Отменял заявлял. Все обамовские указы.
Именно миграционная реформа, это была одной из ключевых точек предвыборной программы Трампа. И вот те действия, которые он принимал. И стену можно вспомнить, эту самую, да, на границе США и Мексики, и многое другое. В общем,
то есть, ну, она, реформа Трампа, радикально отличается от реформы
не,
Байдена.
Я понимаю,
то,
но в целом,
да,
но звучит одинаково. Да? Ну, короче говоря, миграционная реформа, как и у Трампа, отменить ряд указов действующего президента Трампа. Извини, пожалуйста, Оль, я опять ссылаюсь на Дональда Трампа, ведь он отменял действующие указы Барака Обамы.
Обамы,
то есть это,
да,
опять то же самое, в частности, в сфере климата и здравоохранения. И здравоохранением Трамп тоже занимался, пересматривая наследие Обамы. А климат, ну, понятно, о чем речь.
Но, кстати, выход здесь у него был большой провал, потому что,
протокола,
что касается вот Обама-Кея, да, который он, в общем-то, в итоге отменил, но ничего более позитивного не предложил. И, в общем-то, эксперты говорят, что это тоже сыграло против Трампа вот на этих выборах президента. Ну вот сейчас Байден собирается, не сейчас, наверное, действительно после, когда, 20
января,
да, собирается отправить в Сенат закон об иммигрантах, который позволит,
то есть,
получить гражданство.
Это наоборот реформа, да?
Наоборот, абсолютно,
наоборот.
Да.
Но тоже реформа миграционная, но наоборот.
Да. Так вот, если все-таки Сенат утвердит этот закон, то гражданство могут получить 11 миллионов незарегистрированных человек, которому, я так понимаю, путь в США закрыл Дональд Трамп.
Путь, он закрыл официальный путь, но они все равно же проникают.
Ну,
вот 11 миллионов-то, они в том числе, наверное, и при Трампе частично приехали в США. Так.
Вот, и также Байден опроверг предположение о том, что он будет инициировать расследование в отношении господина Трампа.
Все-таки будет.
Нет, он не будет.
А, не будет.
Да.
А,
то есть он не хочет уподобляться пока еще действующему президенту, не хочет делать то, что этот президент делает, и использовать Министерство юстиции как инструмент, слушай, чтобы настаивать на том, что что-то произошло. Ну, такой намек на тоже расследование Мюллера и якобы вмешательство России в американские выборы
16-го года. Ну, смотри, вот Байден... Ну, вот мы это буквально накануне обсуждали подробно. Не в американской традиции, в общем, преследовать бывших президентов. Это плохой прецедент будет, да? Значит, если любой глава государство понимает, что его могут преследовать, даже если он совершит ошибку, он будет пытаться сохранить власть разными уловками, да, и сворачивать свободы. И, кстати говоря, Трамп тоже обещал в отношении Клинтон там что-то расследовать, но это ничем не закончилось, как мы понимаем, и с Трампом будет, видимо, то же самое. Ты знаешь, мне вот очень коротко, да, все-таки вот эти незарегистрированные 11 миллионов, а как американское общество на это реагирует, на эту реформу, как ты думаешь, понравится ли всем она или нет? Чтобы легализация массовая будет незаконных мигрантов.
Кто эти люди, во-первых, надо знать, понимаешь? Это но большинство это из Латинской Америки едет, да, или какие-то другие мигранты, непонятно. Но я думаю, что американцы, в общем-то, не очень довольны вот этими планами Байдена.
Ну да.
Такое ощущение.
Байден действует как системный политик, что называется, не вопреки, а благодаря. Об этом заявил политолог, американист Михаил Синельников-Аришак.
Надо всем как бы понять, что пришел системный политик. Если в ситуации с Трампом были интересны какие-то назначения, это было интересно, скорее всего, что он там еще выкинет и насколько система вот этого сложившейся институтов сможет выдержать такого экзотического главу исполнительной власти. Что касаемо Байдена, прямой подход такой же, как на Трампа, это не имеет никакого смысла. Вся его деятельность, она будет не вопреки тем институтам и трендам, которые необходимы Америке, а благодаря...
Ну, что касается, да, системный политик Байден или нет, вот да, системный, он конечно. Уже команду представил, но отчасти, да, назвал ключевые фигуры. Так вот, демократы-центристы, в общем-то, довольны этими назначениями, а вот прогрессисты, ты знаешь, чувствуют себя обманутыми.
И... Слушай, они не переметнутся.
То есть сторонники прогрессивной политики, они считают, что вот это новое правительство будет состоять из возвращенцев от Клинтона и Обамы. И говорят, что Вашингтон возвращается... сгусток. Ну, это
слушай,
в переводе с английского.
Ну да, становится актуальным опять тезис о том, что, возможно, какие-то выборщики в решающий момент переметнутся
на сторону
республиканцев.
Трампа, как это было с Гором, да,
да
и Бушем-младшим.
Так, музыкальная минутка у нас. Объявлены претенденты на премию Грэмми. Лидером по числу номинаций стала, ну, наверное, для многих, кстати, ожидаемо, Бейонсе. У нее 9 аж целых номинаций.
Да, ну вообще не очень ожидаемо.
Не очень,
что...
все-таки, при ее популярности.
Но это неожиданный показатель, так как в этом году певица не выпускала новый альбом.
Ну, ничего страшного. По старой памяти, знаешь, она выпускала до этого.
Ну, по старой памяти, не знаю, в общем-то, все-таки какие-то правила существуют, их надо соблюдать. По 6 номинаций у Тейлор Свифт, рэпера Родди Рич и Дуа Липы. Также на премию за лучшее сольное исполнение классической музыки выдвинут российский пианист Даниил Трифонов за его проект «Пункт назначения Рахманинов прибытие». Кстати, я посмотрела, ранее СМИ, в том числе вот «Гардиан» в своей рецензии писала, что Трифонов, возможно, самый выдающийся пианист, который появился на международном уровне за последние 30 лет.
Все-таки.
И газета...
Мацуев, Денис Мацуев. Ну... Где же он? Ну хорошо, Трифонов. Ладно,
газета
пусть. Это по мнению британцев, по мнению Гардиан. Так.
Ну не только британцы, там многие об этом писали. Вообще, надо сказать, ну ладно, не буду раскрывать интригу. Ее сейчас раскроет эксперт. Вот Гардиан также называла его несравненным интерпретатором Рахманинова.
О премии российском пианисте нам рассказал доцент Московской консерватории имени Чайковского Михаил Лицкий.
Господин Трифонов, российский пианист лишь отчасти. Он, насколько я понимаю, даже высшее образование получал в Соединенных Штатах Америки. И работает в основном, это такая раскрученная звезда американского разлива, если можно так выразиться. Сама по себе премия Грэмми, разумеется, большая и оказывает влияние на соответствующие рынки. Кому дадут какую премию, это же... дело очень сложное и связанное с реальными достижениями не прямо.
Видишь?
Ну вот, что касается пианиста, российского пианиста, но вот отчасти американского, как рассказал Михаил Лицкий, вот в 18-м году, если я не ошибаюсь, Даниил Трифонов уже завоевывал ведь премию Грэмми за лучшее классическое соло-исполнение, и тогда он победил с альбомом, где был записан цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа.
Трансцендентные. Очень, да, два слова, да, Ференца Листа.
Вот, и что еще, да, надо знать про Грэмми, вот я посмотрела... Российский певец Леонид Агутин остался без Грэмми. Вот артист не получил ни одной номинации из 5 вероятных. И вот можно посмотреть, кстати, на сайте премии, шорт-листы там опубликованы.
Но, знаешь,
у него был альбом, довольно такой интересный альбом, который он записал вместе с гитаристом Миолой. И вот этот альбом вошел в лонг-лист в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом». И, в общем-то, все ожидали, что, в общем-то... Агутин, в общем-то, получит какую-то номинацию.
Ну, вот, тем не менее, да, тем не менее. Ну, вот Даниил Трифонов, давайте это имя запомним. И, конечно, то, что он обращается к творчеству Рахманинова, Сергея Рахманинова, абсолютно выдающегося русского композитора, которого любят и не только в России, но и на Западе, и довольно хорошо знают. Ну, наверное, это не случайно. Есть о чем говорить, есть как интерпретировать.
Русские вмешались в Грэмми, как пишут наши СМИ.
Ну, русские мешались Грэмми, да. Ну, хорошо. Хорошо, что не вмешательство выбора. Хотя бы так, наверное, да. Всем успехов. Илья Харламов и Ольга Гаврилова были в эфире «Радио Спутник».